Пятая глава послания святого апостола Петра, я буду читать 4 стиха сначала. Первое послание святого апостола Петра, 5 глава, 4 стиха сначала. Секреты посвященной жизни духовных руководителей церкви. Так можно озаглавить этот фрагмент Священного Писания. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, и богоугодно не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыря-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Очень часто в жизни верующих людей наблюдается следующая картина. Когда мы имеем какое-то мероприятие, есть люди, которые говорят: «О, это меня не касается, это не для меня». И так бывает. Или другие какие-то богослужения, или собрания, или призыв. И есть люди, которые говорят: «О, это не для меня». Но это еще ничего, но когда читается Слово Божье, то и здесь есть люди, которые говорят: «О, это не для меня, это для моего соседа, это для того или для другого». Хорошо, а вот этот прочитанный текст, это для кого? К кому обращается апостол Петр? Пастырям, да? К руководителям церкви. Может, тогда мы оставим комитет, а все остальные свободны. Можете домой идти, потому что этот текст имеет прямое назначение. Да, в действительности конкретное назначение, конкретное обращение. Но если мы верим, что все Писание богодухновенно и полезно, то и этот текст абсолютно полезен и необходим для всех верующих. Не только для тех, которые несут служение в церкви. Потому что Писание говорит: кто епископство желает, тот доброго желает. Так вот, может быть, слушая или рассуждая на этот текст Священного Писания, может быть, у многих из вас появится желание быть пастырями или диаконами. Так что хотя бы в этом этот текст помог и содействовал. И тем не менее, дорогие мои, никогда Священное Писание, текст Священного Писания никогда не бывает бесполезным. Никогда не допускайте в свое сердце подобных мыслей: «О, это не для меня». Никогда не допускайте в свое сердце подобных мировоззрений. Конечно, мирские мероприятия – это не для нас. 100% можете так говорить. Но церковные мероприятия – это для нас. И они подчеркивают наше единство во Христе. И трагедия бывает для той церкви, когда идет разделение: «О, это мероприятие не для меня». Итак, 4 главы. Апостол Петр стих за стихом объясняет сущность и стиль христианства. Что это такое? Он объясняет. Он показывает, для какой цели Бог избрал нас, Для какой цели Он воскресил нас из этой тьмы неверия, в которой мы находились? Он показывает, что христианство, быть спасенным человеком, это значит что-то значить, что-то потерять, с чем-то нужно расстаться. Это значит гонение, это значит страдание, это значит переживание, это значит жертвы. Почему, Он говорит? Он говорит, это стиль жизни христианина, потому что и Христос, Он сразу показывает, и Христос, чтобы привести нас к Богу, каким путем? Путем страданий, путем смерти. И поэтому, милыми, это наш путь такой, он не услан цветами. Господь первый прошел этим путем, апостолы шли за Ним этим путем. И поэтому, дорогие мои, не должно быть никакого-то сверхъестественного или проблема, когда люди слышат, о, где-то гонение на христиан, и люди приходят в ужас, о, что это делается, что это творится. Милые мои, это естественный путь, это реальный путь, это то, к чему мы должны быть каждый день готовы, что мы с этим встретимся. Это не должна быть какое-то сообщение или новость из ряда вон выходящая, где-то страдает христианство или где-то какие-то там гонения на христиан. Милые, так Писание нас учит об этом. Это закономерный результат следования за Господом. Бедствия, лишения, гонения, страдания. Именно таков путь следование в Царство Небесное. Петр нисколько не приукрашивает, как это сегодня стараются, чтобы чем побольше привлечь именно людей из мира, они начинают рисовать, о, Господь вас любит, Он имеет ваш чудесный план, Он хочет вас обогатить, Он хочет сделать вас счастливыми, Он хочет сделать вас здоровыми и тому подобное. Абсолютно не евангельское приглашение в Царство Небесное. Оно не соответствует Слову Божьему. И поэтому, дорогие мои, конечно, в период гонения и в период страдания проблема всегда бывает с духовными руководителями церкви. Но я хочу сказать вам, что как в период затишья, проблема ничуть не исчезает. Всегда проблемы были, хотя и гонения, или затишье, но проблема с руководителями церкви всегда были, есть и будут. Мы от этого никуда не уйдем. Так вот, я назвал нашу беседу сегодня «Секреты посвященной жизни руководителей церкви». Но Петр говорит, никаких секретов нету. Это люди придумали это слово, как будто бы это что-то в действительности. Нет, секретов не существует. Итак, смотрите, первое, что говорит нам этот текст Священного Писания, какую истину нам открывает этот текст? Откуда исходит опасность? Он говорит, пастырей ваших умоляю. То есть апостол Петр что-то знал. И в то время он что-то видел, то, что мы сегодня не видим и не знаем. Но для него это была открытая картина, и он это видел. Так вот, дорогие мои, Петру было хорошо известно и понятно состояние церкви в период гонения, в период преследование. Он знал, что ожидает в первую очередь руководителей церкви. Это всегда так было и в настоящее время. В первую очередь, кто терпит страдания, кто терпит аресты, кто терпит гонения? Руководство церкви. Вот он, и он это знает. Он хорошо знает настроение кандидатов, которые церковь должна избрать их в руководителей церкви. И он знает, что не каждому это хочется, потому что кандидаты прекрасно понимают о том, что их ожидает в первую очередь, как руководителей церкви, во времена гонения и страдания. Но откуда опасность? Аресты, арены, гонения? Петр показывает, что опасность в любое время для руководителей церкви кроется внутри каждого человека, хоть затишье или гонение. Так вот, это опасность внутри нашего плотского естества. Страх от уклонения от служения, корыстолюбие, превозношение, нечестность – это всегда было и есть. И поэтому, посмотрите, Петр настолько проникнут этим состоянием, что он начинает и говорит: «Итак, пастырей ваших я умоляю». То есть он принимает эту заботу, эту проблему как лично свою, как будто бы его служению грозит опасность. Поэтому, дорогие мои, для нас, верующих людей, это образец, когда мы видим какие-то проблемы в церкви или в служении, все, как мы относимся к разрешению этой проблемы. И если мы хотим, чтобы проблемы были разрешены, мы должны, подобно Петру, принять эту проблему не как проблему рядом сидящую, а как будто бы это моя проблема, лично моя проблема. И поэтому Петр в глубочайшем смирении перед этими людьми, он умоляет, он как бы падает ниц, и он их просит, он их молит. Почему? Потому что эта проблема, суперважная проблема, и он хочет, чтобы церковь вот в это время, она ничего не упустила. Потому что если она упустит вот то, о чем он говорит, проблемы будут еще больше. Так вот, то, что я говорю, хочет сказать апостол Петр, это имеет суперважное значение. Это настолько важно, дорогие мои, что такой гигант веры, который поставлен на служение самим Господом Иисусом Христом, этот гигант веры падает и умоляет. Почему? Потому что он лично заинтересован в разрешении этой проблемы. Братья, дорогие сестры, проблема никогда не будет разрешена, если вы лично не будете заинтересованы в разрешении этой проблемы. Вот что нам показывает этот яркий образец посвященности в служении, который мы видим у этого Божьего человека. Личная заинтересованность. Поэтому Петр показывает, что решение этой проблемы в церквах того времени, они стоят того, чтобы унижаться, чтобы умоляться, чтобы смиряться. Он переживает, чтобы они ничего не упустили. Так вот, дорогие мои, какое наше поведение, когда мы видим подобные проблемы в церквах? «О, это не мое дело», люди говорят. «О, это не моя проблема». Вот оно что. Если бы так думали апостолы, мы бы сегодня не имели ни одного послания. Если бы апостолы так понимали: «О, это не наша проблема, это проблема в Колоссах, это проблема в Коринфе, это проблема еще где-то, а мне-то какое дело?» Нет, они принимали это как личную проблему, и они лично заинтересованы были в разрешении этой проблемы. Так вот, быть равнодушным к переживаниям других людей есть антиевангельское состояние. нехристианское состояние. И Петр не только заинтересован, он не только помогает, он принимает самое решительное действие в разрешении этой проблемы. Он написал эти два чудесных послания, которые вошли в канон Священного Писания и которые служат величайшим утешением для детей Божьих. Так вот, он говорит, посмотрите, он говорит, итак, умоляю вас. Кто? Я умоляю. О, а вы знаете, кто я таков? Я апостол. О, я принял служение от самого Господа. О, вы знаете, кто я таков? Я свидетель величайших чудес, которые творил Господь на земле. О, вы знаете, кто я таков? Я слушал проповеди самого Господа Иисуса Христа. Это не то, что вы. Петр так не говорит. Вот что значит быть пропитанным Духом Христовым. Он говорит, я сопастырь ваш. Он ставит себя на один уровень с людьми простыми, те, которые никогда не видели Господа, не слышали. А он говорит, я сопастырь, мы все одно, у нас у всех одно дело, которое мы делаем. Дальше, смотрите, он говорит, я соучастник, то вернее, я свидетель чего? Страданий Христовых. Вот оно, величайшее чудо. Вы знаете, что произошло во времена страданий Господа Иисуса Христа? Его отречение. И Петр хорошо знает, что в результате страданий Господа Иисуса Христа произошло величайшее чудо и чудес. Бог использует наши недостатки, наши падения для того, чтобы показать силу своей благодати. И это показано в чем? В восстановлении Петра. Я соучастник, я свидетель, я соучастник в славе, которая должна открыться. Он не говорит, а вы знаете, где я был? Я был на горе Преображения. Поэтому я могу вам приказывать. Нет, он говорит, что я соучастник, тот, эта слава, которую немножечко они увидели на горе Преображения, эта слава, это участь всех нас, и вас в том числе. Второе, на что обращаю внимание из прочитанного текста, то, что служение духовных руководителей церкви должно быть охотным и непринужденным. Это вторая важнейшая истина. Да, условия ужасны. Аресты следуют один за одним. Приговоры смертельные совершаются один за одним. Такие периоды в жизни были и очень часто. То арена, то костры, то еще что-то, то кресты, на которых распинали христиан. Вот что ожидало. Смертные приговоры. И поэтому страх. И поэтому служение в тягость. Братья, дорогие сестры, Петр хочет показать опасность принудительного служения. Ну ладно уж, если никого больше нету, ну потяну я эту лямку. Таких случаев довольно много знает история, даже и в наши дни. Ну ладно уж, если нету. В этом случае служение никогда не будет успешным. В этом случае служение будет всегда хромать. Почему? Потому что человек исполнен страха за свою жизнь, за свою семью. И его служение всегда будет служением оглядываться назад, как бы чего ни произошло. А Христос сказал, возложивший руки свои на плуг и оглядывающийся назад, неблагонадежен. Вот оно что, служение не должно быть, как тут сказано, Итак, надзирая непринужденно, оно должно быть охотным служением. И потому, если руководители церкви служат Господу, воздыхая, а так бывает часто, то для этого есть два пути, как выйти из этого положения. Первый путь – это покаяться в том, что это грех. Бог предлагает, оказывает величайшую честь принять служение и чтобы в служении своем засвидетельствовать верность Господу, даже если путем страданий, даже если путем лишения жизни, а человек отказывается от этой чести и привилегии, это грех, поэтому нужно покаяться. Но если этого нету, тогда оставь это служение, не будь преткновением для других, не будь соблазном для других. Почему? Потому что другие видят это, с каким воздыханием, с каким нежеланием ты это делаешь. Итак, пасите Божье стадо. Заметьте, как Господь называет церковь. Вот это рассеянных людей, гонимых людей, презираемых обществом людей, которых общество ставило ни во что, как будто бы это люди недоразвитые, как будто бы это люди умалишенные. Бог называет это своим стадом. Пасите Божье стадо. Поэтому церковь – это не есть какая-то вотчина пастырей отдельных. А это есть вотчина всемогущего Бога. Это Божье стадо. И Бог это стадо вручает сегодня своим слугам, своим посланникам. И в этом стаде находятся люди совершенно разные, мужчины и женщины, и старые, и молодые. У каждого свое понятие святости, у каждого свой характер, и у каждого понятие чести, посвященности. Точно так, как и стадо любое. И Господь говорит, пасите непринужденно, охотно пасите. Вот оно что. Так вот, очень часто бывает так, что люди соглашались на служение лишь только потому, что больше некому. И в этом случае я хочу сказать, вы никогда не сможете проявить мужество, того мужества, которое требуется от тех людей, которых по Божьему повелению церковь избирает на служение. Вы никогда не сможете проявить, или вернее занять место на первой линии фронта, чтобы сразиться с сатаной, с дьяволом. Вы никогда не сможете принять на себя бесчестие. Вы никогда не сможете принять на себя критику недоброжелателей. Вот о чем говорит этот текст. Третье, что вытекает из прочитанного текста, говорит нам о том, Петр, что это служение не должно быть служением гнусной корысти. О, это уже не гонение. Оказывается, и во времена апостолов уже были такие деятели, которые понимали, что за счет покорности людей, за счет их доверия и Богу, и тем, которые стоят во главе церкви, можно хорошо жить и даже неплохо жить. И поэтому нечестные люди, они использовали именно вот эту доверчивость. О, если бы гонения, они бы когда не согласились бы, пойти в руководители церкви. Так что, как видите, проблемы всегда были и во времена гонений проблемы, и во времена затишья проблемы. Там были одни проблемы, здесь другие проблемы. То есть служение за счет корысти. Вот оно что, серьезнейшее предупреждение о служении ради денег, ради материальной заинтересованности, ради финансовой заинтересованности. Конечно, Писание говорит четко и определенно, служение ради того, чтобы жить хорошо, недопустимо. Писание показывает, что это значит. Но я хочу сказать, что Писание говорит и другое. Это не говорит, что служитель не имеет права на финансовую поддержку церкви. Помните, даже Христос сказал, итак, трудящийся достоин пропитания. Но это совершенно другое. Итак, мотивы служения в церкви не должно быть финансовое вознаграждение. Дух наемничества в церкви осуждается Господом. Наемничество. Истинное служение несовместимо с наемничеством. Посмотрите на апостолов. Вот апостол Павел пишет послание филиппийцам. Давайте мы зачитаем некоторые моменты. 4 глава послания апостола Павла филиппийцам. Что он пишет здесь? Итак, 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Если этот текст вырвать из общего контекста, то можно сказать, о, Павел, так ты заинтересован в финансовой поддержке, да? Ты заинтересован в материальной поддержке. Слушайте дальше. «Говорю это не потому, что я нуждаюсь. Я умею жить и умею быть довольным тем, что у меня есть». А что у тебя, Павел, есть? А у меня ничего нету. Но я умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Я научился всему, во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. То есть он абсолютно не реагирует на то, есть ли у него финансовая поддержка или нету, то есть это не его проблема, это проблема церкви. И грош цена той церкви, в которой тот, кто трудится, терпит голод и терпит недостаток. Так вот он, смотрите, дальше говорит, 17 стих. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающиеся в пользу вашу». Вот для кого это нужно. Для вас, он говорит, члены, не мне. Я знаю, что Бог меня не оставит. Я могу жить и в голоде, и в холоде, и в скудости. Я всему научился. Вот оно о чем. Дорогие мои, это очень серьезная проблема. Вы помните, что говорит Иуда в своем послании, что уже во времена Иуды, коротенькое время, вот только-только что апостолы сошли с арены, и Иуда уже пишет в своем послании, горе им. Кому горе? Вот этим служителям. Почему? Потому что они идут путем Каиновым, и дальше предаются обольщению мзды, как Валаам. Помните, почему этот человек потерпел крах своей жизни? Потому что его соблазнило вот это богатство. Ему хотелось этого. И он потерпел кораблекрушение своей жизни. Итак, этот фрагмент, я хочу сказать, мотивом служения в церкви не должно быть финансовое вознаграждение. Дух наемничество осуждается Господом Иисусом Христом. Четвертое, о чем говорит этот текст, быть руководителем церкви абсолютно не означает господство над церковью. Так и здесь, смотрите, третий стих. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример». Дорогие мои, следующий аспект увещания Петра всем служителям. Вы не господа, а вы слуги. Вот кто такие служители в церкви. То есть он подчеркивает подавать пример стаду. То есть он подчеркивает исключительность. Итак, это понятие, понятие беспрекословного повиновения, это понятие совершенно чуждо истинному служению. Так вот, дорогие мои, для того, чтобы вызвать или вызывать уважение к служению, апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, 4 глава, 12 стих. Он говорит дальше: «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, чистоте». Вот он, рецепт. Будь образцом. Вот что должно наполнять наше сознание. К сожалению, уже во времена апостолов в церквах было много тех служителей, которые любили господствовать. Посмотрите, что нам пишет Иоанн в своем третьем послании, 9 стих. «Я писал церкви, это меня поразило, любимый ученик Иисуса Христа, который лежал у груди Господа, пишет послание церкви, но руководитель этой церкви Диотреф не принимал». Почему? Потому что он любил первенствовать, господствовать. И поэтому кто для него был Иоанн? Пусть занимается своим делом. Были такие люди, любящие господствовать. То есть, этот человек не принимал тех, которые все отдали в деле служения во времена апостолов. Множество верующих людей всецело посвящали себя на дело служения Господу. Они продавали свои имения, они продавали свои земли, они продавали свои дома, и они приносили и отдавали это на служение, сами оставались в нищете. И поэтому апостолы говорят, что именно таких людей нужно принимать. Даже помните, вдовы, которые были в церкви, апостол ясно говорит, каких вдов должна церковь иметь на содержание. Не тех вдов, которые свое имение отдали своим детям, а потом остались без ничего, а тем, которые принимали странника, умывали ноги, то есть они посвятили свою жизнь для Господа. И поэтому церковь должна заботиться. Но люди, которые любят господствовать в церкви, для них это было совершенно неприемлемо. Они не принимали. Они не принимали апостолов, они не принимали Иоанна, который то же самое жизнь свою посвятил для служения Господу. Все оставил, как и когда-то они спрашивали ученики: «Господи, а что нам будет? Вот мы все оставили и последовали за Тобою». Да, они все оставили. Итак, последнее, на что обращаю внимание из прочитанного текста – служение Господу будет увенчано неувядающим венцом славы. Вот оно что. Я могу представить себе, какое утешение принесло это слово для этих гонимых и рассеянных, униженных, оскорбляемых, пренебрегаемых обществу людей, когда они ожидали со дня на день, что и их это коснется. И вдруг апостол Петр, обращаясь к ним, и он говорит: «Да, вы знаете, что когда явится пастыря начальник, вы получите неувядающий венец славы», то есть истинное служение. Оно всегда было сопряжено с огромными затратами. Истинное служение, оно всегда было сопряжено с затратами физических сил, умственных сил, духовных сил. Знаете, кто не был причастен к этому служению, тому это совершенно непонятно. Это люди, которые не были причастны к этому служению, им совершенно неизвестно и непонятно, что значит иметь чувство выжатого лимона. Когда вы само себя всего выложили, отдали, когда вы действительно чувствуете абсолютную опустошенность уже, когда даже вам думать ни о чем не хочется, как выжатый лимон. И вас не понимают, вас не принимают, вас оскорбляют, вас унижают. И у вас тогда возникает вопрос: а ради чего? Мне что, больше других нужно? Другие же несут, живут, и неплохо живут. Так вот, дорогие мои, проходит воскресный день, и вы чувствуете полную опустошенность, никаких сил даже, чтобы пройтись еще. Вы отдали сами себя. И что получается? Павел пишет: «Все оставили меня». Но вот Петр провозглашает истину. Павел провозглашает истину. Петр говорит о том, когда явится пастырь-начальник, и вы явитесь его славой, вы получите неуедаемый венец славы. Да, мы их положим перед нашим Господом, потому что только Он достоин этого венца славы. Только Ему принадлежит слава, не нам, Господи. Посмотрите, какое смирение, какое общее единение. Апостол Павел говорит: «Итак, мне готовится венец правды». Ну, потому что ты апостол. И Павел тут же добавляет: «И не только мне готовится этот венец правды». Помните, он Тимофею пишет: «Но кому еще? И всем возлюбившим его явление, абсолютно для всех». Братья, дорогие сестры, каково ваше ощущение, когда вы слышите, что вот Христос грядет, вот слышны Его шаги? Что наполняет ваше сознание? Это наша слава? Это наше благословение, наше блаженство? Или же эта новость погружает нас в уныние? Наверное, уже скоро Господь придет. А здесь говорится: когда явится, вы получите неуедающий венец славы. Вот оно, то, что не понимает большинство христиан. Петр говорит: слушайте, вас не понимают, вас не принимают. Вот то, что не понимает большинство, Бог хорошо понимает. Бог хорошо знает. Почему? Потому что Он был на земле во плоти. Он перенес такие страдания и такие отвержения, как никто из нас не переносил. Он, будучи искушаем, как никто из нас. И поэтому Он может помочь каждому из нас. Он Бог. Дорогие мои, мы не знаем, когда я размышлял об этом, мы не знаем, что в сущности означают эти венцы в Священном Писании. Это что, будут короны какие-то? А пророк Исаия обращается к своему народу и говорит: «В то время, когда придет Господь, венцом вашей славы будет сам Господь». Что он, Господь будет на нашей голове сидеть? Мы не можем объяснить, что это? Что это означает на самом деле? Но это что-то будет величественное, это будет что-то в действительности, то, что наш разум не может себе уяснить, насколько это будет слава. Слава нашего Бога, она будет нас осязать, нас осенять, эта слава. И в Его славе, дорогие мои, мы будем, как пишет Даниил, помните, как светило на тверди небесной, как звезды. Благодаря чему? Благодаря сиянию и славе нашего Господа. Он будет нашей славой, нашим венцом. Мы это не знаем. Мы не можем объяснить этого понимания, что это означает, дорогие. Но мы твердо знаем, точно знаем, что за все страдания, за все обвинения, за все поношения в вечности будет преизобилующая компенсация. Преизобилующая компенсация, то есть компенсация, которая покроет не на один день, не на год, не на 100 лет, а которая покроет на веки веков, на вечность, покроет вот эти все наши затруднения, все наши лишения, все наши гонения и все недоразумения. Вот что такое будет в вечности. Итак, апостол Петр в противоположность гнусной корысти, которая для многих служителей является побудительной причиной, чтобы принять на себя пастырское служение, он представляет неувядающий венец славы. И не только им, все, кто в действительности посвятил себя на это служение всецело Господу, в вечности, дорогие мои, вы будете компенсированы, Господь компенсирует все ваши затраты, все ваши пожертвования, абсолютно все, что мы посвящаем для Господа, вот это наши вклады, они будут компенсированы на небе. Итак, заканчивая, я хочу сказать, что служение Господу есть особая привилегия, которые должны осуществляться без страха, добровольно, без принуждения. Вот что должно осуществляться. Оно должно осуществляться не для гнусной корысти. Вы не думайте, что это только в духовных служителях может проявляться вот эта гнусная корысть. Я как-то разговаривал с одной сестрой здесь, в Америке, и она все время говорит, и она все время повторяет слово за: «Ой, какой Господь наш добрый! Ой, какой Господь наш добрый!» И она много раз все время говорит: «Какой Господь наш добрый!» Почему? Потому что Он так меня обогатил, потому что Он так устроил мою жизнь в Америке. И начинает говорить слово за словом, каких материальных благ она достигла здесь, в Америке, за эти 60 лет пребывания, даже больше, чем 60 лет. А я себя слушал и думаю, а что тогда должны говорить вот эти люди, о которых говорит апостол Павел в послании к римлянам? Какой же негодный Господь! Какой он плохой! Смотрите, другие испытали поругания, побои, узы, темницы, были поругаемые, были избиваемые камнями, перепиливаемые пилами, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостаток, скорби, озлобления. А эти люди могут сказать, какой добрый Господь? Или нет? Дорогие мои, для какой цели мы уверовали? Или мы тогда говорим, о, какой добрый Господь, потому что Он обогатил меня, Он дал хорошую работу, Он дал хороший заработок, Он дал здесь уважение и тому подобное. Какой добрый Господь. А если я лишился работы, а если нива не дала плода, а если смоковница не продала плода, а если в загоне нету скота, а если ложиться спать на голодный желудок, потому что нечего в доме, хоть шаром покати, то какой Господь? Добрый или плохой? Дорогие мои, это для гнусной корысти, да вот оно. Мы иногда смотрим, о, на служителей, вот он пошел на служение для гнусной корысти. Но гнусную корысть мы каждый можем испытывать. Проверяйте сами себя, когда вы говорите, о, какой Господь добрый, потому что Он дал SSI мне, потому что Он дал мне медицинское обслуживание бесплатно и даром. Или тогда, когда Он отнимет это все, о, мы привыкли хвалить Господа дающего. А если мы встречаемся с Господом забирающего, а Он это может делать, тогда Он добрый или недобрый? Дорогие мои, служение Господу – это особая привилегия в радости или в горе, в богатстве или в нищете. Это Его воля, это Его суверенитет. Да, одному дает богатство, другому нищету, но и от того, и от другого Он требует верности, послушания, жертвенности и от тех, и других. И поэтому мое желание и моя молитва, чтобы этот текст Писания, который я прочитал, стал достоянием всех нас здесь находящихся. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, Творец всего видимого и невидимого, Создатель, всемогущий Бог, пребывающий в вечном свете, в неприступном свете, Ты, Господи, не нуждаешься в служении рук, как бы имеющий в чем-либо нужду. Ты не нуждаешься даже в нашей славе, потому что Ты находишься в окружении бесчисленного сонмы святых небожителей, которые вечно славят Тебя и прославляют Твое святое имя чистыми безгрешными устами, которые никогда не знали ужаса греха и беззакония, как это претерпели мы. И однако же, Владыка наш, Ты возжелал, и Ты восхотел, и Ты явил свою милость, явил свою благодать нам, бывшим грешным, негодным людям. И именно для нас, Господи, Ты приготовил эти вечные обители, Ты приготовил для нас эту вечную неприходящую славу. Господи, Ты приготовил для нас новое небо, новую землю, на которых обитает слава. И Ты, Господи, возжелал и восхотел, чтобы и мы, Твое творение, также вечно пребывали в Твоей славе, насыщались Твоей славой. Хвала Тебе за это, Боже наш, слава Тебе за это. И помоги нам сегодня уразуметь свое назначение здесь, что оно не должно зависеть ни от материального состояния, ни от политического, ни от экономического, Господи. Но наше здесь нахождение, пребывание должно иметь одну цель – славить, благодарить и служить Тебе постоянно, Господи, в любых обстоятельствах нашей жизни, в здоровье или в болезни, ибо мы всецело принадлежим Тебе, здоровы ли, больные ли, обеспеченные или необеспеченные. Помоги нам, Господи, покориться Твоей суверенной власти, Твоей силе, чтобы быть именно теми людьми, кем Ты хочешь, чтобы мы были здесь, на этой грешной земле. Сохрани нас, Господи, от этой гнусной корысти в любом положении в церкви, рядовые ли члены или руководители церкви. Господи, помоги, чтобы мы осознали сегодня, какой это величайший грех и преступление, пренебрежительное отношение к служению, нежелательное, Господи. Сохрани нас от этого. Помоги, Господи, чтобы никто из нас никогда не имел в своем сознании перекладывать на других то, что Ты требуешь от нас, чтобы никто из нас не говорил: это не мое дело, это меня не касается. Господи, сохрани нас от этого. Благослови Твое наследие, это Твое стадо, Господи, это Твоя церковь. Ты их искупил, Господи, Ты их спас, поэтому Ты и храни, Ты вразумляй, Ты и наставляй. А нас, тех, которых Ты через церковь благоволил оказать честь и величайшую привилегию, чтобы совершать служение, помоги нам относиться со всей ответственностью, со всей серьезностью, чтобы не дать повода для людей неутвержденных, но быть примером для всей церкви, идти впереди, ни в коем случае не подгонять. Услышь нас, услышь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.